Алла Владимировна Никитина, лекционный курс «Обряды жизненного цикла, обряды перехода, сговор, богомолье, завешивание, смотрины, плачевая традиция, девичник». Мы продолжаем наш разговор о свадебных обрядах. Сватовство вместе с обычаем глядеть место в принципе можно считать стартовой позицией, отправной точкой, с которой для жениха и невесты начинался переход. Их готовность к вступлению в брак заявлена и подтверждена их родичами. И, начиная со следующей ступени, со сговора, должна вступить в силу фаза их отделения от своих, постепенное утрачивание всех знаков, указывающих на их прежнее состояние, и направленное движение к порогу, к границе перехода. Сговор занимал очень важное место, потому что изначально именно во время сговора происходило официальное закрепление намеченной сделки. Когда христианский обряд венчания вошел в свадебный комплекс и оттянул эту функцию на себя, важность сговора, несмотря на перенесение акцента, не уменьшилась. Даже разнообразие вариантов названия этого обряда – рукобитие, ударить по рукам в знак согласия, сговор отговариваться или запоручение, отручаться, то есть давать руку, подтверждая сказанное, обещать, клясться и так далее, свидетельствуют о том, что в этот момент обе семьи окончательно решали породниться, давали в том твердое обещание и запивали, закрепляли данное слово изрядным количеством вина. Отсюда еще одно название – пропоины. Последнее не должно восприниматься как неудачная шутка, как это может показаться современному человеку. В древности совместная еда и питье являлись одним из наиболее серьезных знаков того, что собравшиеся не воспринимают друг друга как чужих, и были не только демонстрацией, но и залогом дружественных намерений сторон в будущем. Пропоины – это узколокальное название. Обряд в такой форме бытовал главным образом в Вологодской губернии. Именно там невеста в ритуальном плаче выговаривала отцу за то, что он ее запропил.
«Уж не пожалел же ты меня, родитель-батюшка, уж и задал-то ты свою руку правую, уж запропил мою буйную головушку, да на чужую на сторонушку, да за чужого за чужанина».
На сговоре, в отличие от сватовства, прибывших сватов угощали, и все вопросы обсуждались за столом. Устанавливался день свадьбы, время, решалось, где станут жить молодые, оговаривалось приданное, старались не забыть даже про незначительные мелочи. Здесь важную роль играла просуществовавшая вплоть до XIX века так называемая рядная запись, своеобразный брачный контракт. Для составления рядной нередко звали дьяка, и впоследствии, как документ немалой важности, рядную запись могли хранить в церкви. В записи указывалось не только то, что давалось за невестой в качестве приданного, но и разного рода обязательства, как с одной, так и с другой стороны. Ну, например, обязательство будущего мужа не бить жену. В принципе, во время сговора могли устроить смотрины, мать жениха или другая его родственница, которая специально приехала со сватами для этой цели, или сваха, просили, чтобы им показали невесту. Ведь после сговора на попятный не пойдешь, ну, а не досмотришь оком, заплатишь, как известно, боком. В смотринах могли и отказать, потому что в случае, когда договор расторгался и свадьба расстраивалась, всякое бывало. Если смотрин не было, беда была невелика. Вернее, велика, но поправима. А вот если смотрины были, то отказ считался страшным позором для девушки и ее семьи. В сущности, она и ее сестры, если таковые были, после этого лишались возможности выйти замуж. Некоторая доля общественного осуждения ложилась и на репутацию бывшего жениха, но проблемы, которые он в связи с этим испытывал, не шли ни в какое сравнение с судьбой девушки. И все же просьбу сватов показать им невесту, как правило, уваживали. и разрешали им или подняться в горницу, светелку к девушке, или сводили ее вниз к сватам. Отец невесты, стоя у стола, спрашивал дочь, согласна ли она за такого-то сына, такого-то замуж идти. И если девушка была согласна, она подходила, кланялась и отвечала что-нибудь вроде «Я ваша и воля ваша, прежде я не ослушивалась и нонь не стану, согласна идти за такого-то». Высказав так свое согласие, она уходила в печной угол и принималась плакать, причитывать. А отец со словами «Господи, благослови!» велел жене вздувать огонь. От поднесенной лучины он зажигал у образов восковую свечу, и начиналось богомолье. Будущие родичи вместе молились, дай Бог, что задумано, то свершить в чести и в радости. Как помолятся, ударят по рукам и поздравляют друг друга с новонареченными. Рассказывали, как в некоторых местах, например, в Костромской губернии, когда девушку выдавали вопреки ее воле, и она очень не хотела идти за того, за кого просватывали, она могла подойти к зажженной для молебна свече и загасить ее. Правда, знак этот, как правило, всерьез не принимали. И раз дело уже порешили, свечу зажигали снова. После богомолия девушка считалась запорученной, то есть безоговорочно обещанной именно этому жениху. После запоручения невесту завешивали, закрывали ей лицо фатой, покрывало плат или шаль с кистям, возьмут и покроют. Сзади оно чуть не ниже колен спускается, а на лице край по подбородку проходит, кисти на грудь свешиваются. Невесте из-под плата только свои руки да ноги видно. Обычай завешивания очень древний, что подтверждается многими источниками. Назначение его – оберегать невесту от окружающих, а окружающих – от невесты. Для сосватанной невесты именно с этого момента и начинается ее отход от своих. Ее лицо закрыто всю предсвадебную неделю, и запрет снимать покрывало, она даже спит, не сымая фаты, так говорили. Работает до самого свадебного дня, а то и дольше. Закрывание лица, облачение невесты в траурную печальную одежду, ее пассивность и запрет выходить из дома – все подчеркивает ее лиминальное состояние.
Приукрыл меня батюшка, да злой фатою-то слезливою, так не велел-то мне батюшка, да широко-то все расхаживать, да далеко-то все поглядывать, а велел-то мне-ка батюшка ходить по светлой-светлой светлице, да по одной-то половицинке, а всю ступать-то мне мельтехонько, да говорить-то мне тихюхонько.
Во время сговора могли передать дары от жениха, при этом невесте позволялось показать характер. Она принимала подарки не сразу, изрядно поломавшись, подчеркивая, что все делается против ее воли.
«А мне кое-того подарочка да не нать! А я того подарочка-то да не радею! Уж я этого подарочка не ожидаю! Уж я примать-то его не согласна! Уж от чужого-то чужанина!»
Подарком могли быть ленты, плат, шаль или ткань на сарафан, косметика, белила, румяна, принадлежности женского рукоделия, нитки шелковые, гарус, бисер, мелкий речной жемчуг или рубленый перламутр и прочее. В конце концов, разные лакомства тоже дарили. После сговора наступало время активных приготовлений. В доме жениха и у невесты начинали готовить свадебное угощение, приглашали в помощь искусных мастериц, договаривались с духовенством о венчании, одним словом, сплошная суета. Где-то об это время, в одних местах раньше, в других позже, ближайшие родственницы невесты, родная мать или крестная, пекли и приносили невесте свадебный хлеб. В разных областях он мог иметь различную форму, а в соответствии с ней и название. Свадебный каравай, пряник, курник, специальный такой пирог в форме колокола с кашей, грибами и курицей. Витушка, перевитой такой формы, роща, высокий круглый хлеб, украшенный воткнутыми в него цветами и с двумя фигурками мужской и женской. Шишки были, их делали пару и невесте, и жениху свою. И даже голуби. Свадебный хлеб делался человеку один единственный раз. И даже если свадьба расстраивалась, его убирали и хранили столько времени, сколько было нужно. Вдруг судьба даст еще один шанс. Связь свадебного хлеба с судьбой просматривается также в том, что женщины, выйдя замуж, свой свадебный хлеб не ели, но сохраняли завернутым в чистый холст, в сундуке, в целости. Если с ним что-нибудь случалось, это расценивалось как знак грядущих бед и перемен к худшему в судьбе женщины. У невесты спешно дошивалось приданное, для чего созывались, их специально отпрашивали у родителей, соседские девушки, сестры, подружки. Так что на предсвадебной неделе в доме невесты что ни день все посиделки. Только сама невеста на этих посиделках вела себя как гостья и работой не занималась. Рукодельничая, девушки пели свадебные песни, а невеста на этом фоне причитывала. Там, где это допускалось обычаем, невеста ходила по родне, приглашала всех на свою горькую свадебку, прощалась. Ходила она непременно в сопровождении подруг и родственниц, одной нельзя. Если же невесте было запрещено выходить, то женская родня сама к ней наведывалась. Каждый приходящий невеста обращалась с причетом, плакала.
«Моя родимая тетушка, да что ж ты долго не была, моя голубушка? Да разве горя моего ты не слыхала? Да что отдает меня родитель, батюшка? Меня петялуют, родима матушка. Да все силою, да все неволею, да все большою неохотою».
Иная невеста так причитывала, что у всех, кто при этом был, слезы сами ручьем лились. А другая бывала, как заплачет, так впору смеяться, не плача так, куром насмех. А неумелой невесте в Вологодской губернии сложили шутливое присловие: «Попрититывайте, голубушки, сколько надобно, я поохаю». Это значит, девушки коллективный причет затянут или свадебную песню на причет сильно похожую, а невеста будет в ритм охать. Деревенские девушки, как уже было сказано, причитать учились с измальства. Женщины без этого искусства никак нельзя, ведь ни свадьба, ни похороны без плача не обходились. Были, конечно, во всякой деревне профессиональные плачьи, но к их помощи старались на свадьбах не прибегать. Девичий голос сильно отличается от голоса зрелой женщины. Но не только в голосе дело. Обрядовый плач – нечто очень личное. Здесь не может и не должно быть дублера. Невесте во время предсвадебной недели причитывать приходилось много. Она плакала в одиночку и с подругами. Дома и на улице прощалась с деревней, за околицей, на угоре, с речкою, с лесом, с лугами, со всеми родными местами. И на кладбище ходила плакать. Если невеста сирота, так на заре она непременно ходила на погост, к родительским могилам, просить себе благословения. Можно было звать покойного родителя поутру прямо с крыльца. Ох, и страшные это были причеты. Ты вставай-ка с умамушка, из крутые могилушки. Так идет же ведь мамушка по цистому по полюшку. Она идет да шатается, да баташком подпирается. Да несет же ведь мамушка во правой-то воротеньке Божью Матерь Богородицу, это мне благословенница. В конце предсвадебной недели у невесты устраивался девичник. Прощание невесты со своей родней. Как подсказывает само название девичник, от дева-девица к невесте в дом собирались девушки, сестры, подруги. Надо сказать, что в разных губерниях и даже в отдельно взятых деревнях бывали свои локальные особенности. На девичник кое-где собиралась вся женская родня, включая древних бабушек. А, например, в Гдовском уезде в Петербургской губернии в девичнике принимали участие не только все женщины, но и отец, и крестный, и все дядья, и братья, что, разумеется, свидетельствовало об утрате базовых представлений и о распаде обряда. Но вернемся все-таки к более традиционной форме, когда на девичник приглашались девушки. А также вполне естественным было присутствие старшей женской родни невесты, матери, божатки крестной матери и теток. Девушки приходили празднично наряженные, в повязках, в платках. Сестра и, например, крестная выводили к ним невесту, которая девушкам присчитывала: «Уж вы, девицы, да души красные, уж вы пришли, не поломались на мою-то худую свадебку. Уж вы, девушки, большое-то вам спасибо, уж вы поешьте, покушайте хлеба соли». Невеста рассаживала подруг, при этом соблюдалось правило местничества. Сперва повязочниц, то есть тех, кто в повязках. Повязка – это праздничный девичий головной убор. Богатых девок их повыше посадят, а победнее на скамейку, пониже в угол. Упоминание о соблюдении довольно древнего обычая местничества хорошо сохранилось в девичьих свадебных песнях. Например, «Уж в изборы-сборы Аннушкины собирала Аннушка всех подруг своих, садила подруженик ряд спореды, сама-то садилась повыше всех, задумала думушку покрепче всех». Но существуют редкие этнографические свидетельства, говорящие о соблюдении девушками местничества на русском севере во время проведения метища, о нем уже говорилось ранее, а также при дарении невесты. Эти материалы можно прочитать у князя Тенишева и у Балашова. Девушки непременно приходили с подарками, но несут, бывало, целую кучу на блюде: деньги, тканина, шитье и еще чего-нибудь. А невеста всем на подарки причитывает и благодарит: «Уж вам тело большое, да спасибо, да на большом тесном, да на приносе». Вообще невеста на девичнике как бы переговаривается при помощи причета с подругами и родными, весь девичник так и причитывая, а девушки поют, ей причитывать помогают песнею, чтобы легче ей было.
«И моя мила сестрюшенька, и покрасуйся-ка моя, ты родная, ой, да последнее то времятику, ой, на своей-то да на вольной волюшке, да на последнем на гулянице, ведь ты пойдешь теперь в чужие людушки, уедешь в дальнюю от нас сторонушку, к чужим да немилым родителям, и там ты, может, будешь приобижена, да приобижена, да приунижена. Уж ты, моя милая сестрица, тебе спасибо-то, моя голубушка, что пожалела ты меня да молодюшеньку, ведь мне не будет-то теперь уже такой, да все девичьей вольной волюшеки, да не бывать-то больше мне сиротушки, да на веселом, на девичьем, на гулянице».
На девичнике невеста непременно и родимой матушке, и сестрицам, и теткам поплачет, а мать, может быть, даже и попросит: «Не отдай ты меня, родитель, матушка, да подержи меня, голубушка, да во своем давитом гнездышке. Уж ты дина моя заступница, ты ночью моя богомольница, ночью ты ко Господу молилась, и день ко иконам становилась. Поддержи меня, родитель, матушка, да меня хоть 2-3 еще годочика. Не неволь меня, красную девушку, не отдай на чужую сторонушку, во проклятую работушку». Главным на девичнике был обряд прощания невесты с ее прежней девичьей жизнью, с девичьей волей, с красотой. С невесты снимали девью красоту, повязку, девичий головной убор, и расплетали ей косу, девичью красу, что, собственно, и было наиболее ярким символом перехода из одного состояния в другое. Расплелась руса косонька, вовеки не собрать. Улетела моя волюшка, на тройке не догнать.
И да ты придвинься, пришанись, моя ты голубушка, да милая сесть. И пораспусти-ка маю да расхорошую путяву касу. И поуклади-кася, так и волос к волосу поплотню, Жанька. И да учаши-кася майну буяву, мою буяву.
Когда повязку красоту снимали, невеста с плачем прощалась с нею, отдавала сестре или подружке, чтобы та не засиживалась в девках.
«Уж ты родима моя сестрица, уж ты носи-ка девью красоту, уж ты носи да наслаждайся, так и гуляй да веселися моей прекрасной девьей красоте».
Расплетение косы – наиболее торжественный и трагичный момент обряда. Косу доверялось расплести крестной матери, младшей сестренке или любимой подруге. Приступали к делу только с приглашения, просьбы самой невесты.
«Уж ты дойди-ка доступит-ка, до меня да догорюшити, ой, догорюшити да горе-горькой». Уж расплети ко мне трубчатую косу, дорогую мою девью красу.
Даже после такого приглашения невеста тут же раскаивалась и начинала упрашивать и уговаривать окружающих пожалеть ее бедную кручинную, не трепать русой косоньки, не рушить девью красоту. Она бьется, не дается и просит, например, родимого брата оборонить ее, выручить, отдернуть, отогнать подружек. «Так верно, я им надоела, — говорит она, — верно, я им в хороводе помешала, верно, кавалеров отбивала». Просит невеста свою верную подруженьку, порядовную соседушку не расплетать, а заплести косу обратно, закрепить покрепче, чтобы никогда никому не распутать, не расплести. «Завяжи, подруженька, 3 узла да 3 якорных, чтобы век не развязать им. Ты вплети, подруженька, в мою русую косоньку сабельку вострую». Так бывало и причитывает. И все, кто есть в избе, вместе с ней просто уревутся. А про сабельку вострую это не просто так ради силы образа сказано. Дело в том, что иная невеста, чтоб труднее было расплетать, не только косу бесчисленку заплетет, а еще и веревками ее перевяжет, и нитками зашьет крепко-накрепко, и колючек насажает, и иголок навтыкает. Поди такую расплети. Ну и сам термин «расплетение» – это очень условный термин. На обширной территории России чего только с девичьей косой не делали. Где-то ее расплетали и расчесывали, где-то резали, отстригали или топором рубили, где руками рвали, а где огнем палили. То есть причиной всего перечисленного является известная всему мировому фольклору древняя вера в особую магическую силу девичьего волоса. Эта сила добра к своему роду, но для чужих, для иноплеменников, губительна, тем более в момент перехода. Кроме того, обряды перехода предусматривали целый ряд изменений, которые должно было претерпеть находящемуся в лиминальном состоянии. В числе прочего было и изменение прически. У всех индоевропейцев, считают исследователи, с волосами были связаны все важнейшие обряды, то есть переход. В свадьбе волосы невесты становились объектом обрядового причитания, именно как символ девичества и девичьей воли, судьбы. После венчания волосы невесты, тем или иным способом, приведенные в соответствующий ее новому статусу вид, исчезнут под повоем и перестанут беспокоить ее новых родичей. Некоторое беспокойство все же оставалось, потому что замужняя женщина была обязана подстригать отрастающие волосы. Коль скоро девки венчаются, то им голову или бреют, или весьма низко, видимо, коротко, стригут, не оставляя ни одного волоса, дабы оные никогда не вырастали. Обязаны они стричь оные через каждые 2 недели, писал чуть ли не 3 века назад Туманский. У жениха мальчишник, что у невесты девичник. тоже прощание с прежней вольной жизнью в родной семье, с прежним своим статусом, состоянием юноши и сына. На мальчишнике, который так же, как и у невесты, созывают накануне свадебного дня, гуляет вся однополая женихова родня, парни и мужики. Жених, правда, не причитывает, однако же песни ему пели, а мать, тетки и сестры могли по нему и поплакать. Он со всей родней прощался, и прости, и прощай, и кудри ему тоже чесали. Во многих свадебных песнях есть о том свидетельство. И не только в свадебных песнях. Так, например, в материалах Никольского, это XIX век, считавшего старинный обряд чесания кудрей жениху модернизацией архаического обряда посада жениха на звериную шкуру с торжественным подстрижением и подпаливанием ему волос. Все это знаменовало переход юноши в категорию мужчин. Конечно, жениховые кудри девей косе не чета, ни по силе, ни по красоте, но и про них тоже неплохо сказано.
Аю месяц, звезды частые, аю солнышко, лучи ясные, у Иванова кудри желтые, кудри желтые, порасчесаны, жемчугом желтый, приусажены, накажи нам желтом волосу, хоть по маленькой, по звездиночке, хоть по крошечной золотиночке.